познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Предъявлены обвинения банкиру Алексею Френкелю. Ближневосточное турне Кондолизы Райс, выставка «Синих носов» в Москве. Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий, экономическая панорама и некоторые другие темы. Итак, переходим к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. Официально предъявлено обвинение банкиру Алексею Френкелю, которого обвиняют в организации убийства деятеля Центробанка Анатолия Козлова. Извините, Андрея Козлова. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Данила Гальперович, который знакомился с результатами последних событий и движений в этом деле. Данила, здравствуйте.
Добрый день. Действительно, сегодня Генеральная прокуратура предъявила обвинение Алексею Френкелю. Насколько это известно, обвинение это предъявлено по статье 105, одной из частей этой статьи. Это статья в Уголовном кодексе России означает убийство, и, в общем, как раз организация убийства и была инкриминирована Алексею Френкелю. И сразу после того, как адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов вышел из здания Генеральной прокуратуры, я пообщался с ним по телефону, и первый мой вопрос ему был, что же сказали прокуроры ему и его подзащитному.
Генеральная прокуратура, в общем, немногословный орган, и сказала она то, что предъявляет обвинение, выполнила определенные процессуальные действия. На вопрос доказывания и доказательств нам сказали, что доказательства мы увидим и сможем ознакомиться в полном объеме по окончании расследования при ознакомлении с материалами дела, на что мы ответили, что так как есть презумпция невиновности, мы не видим никаких доказательств вины Френкеля Алексея. По 51 статье отказываемся давать показания против себя, и на этом протокол был закончен.
Игорь Трунов настаивает на том, что все обвинения, выдвинутые Алексею Френкелю, базируются на показаниях другой арестованной по делу о убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, Лианы Аскеровой, которая якобы помогала Алексею Френкелю организовывать это убийство. Якобы, опять же, Лиана Аскерова дала показания, обличающие Алексея Френкеля, но даже выходя из зала суда после того, как Алексей Френкель был арестован, он кричал, что его оболгали, и он будет пытаться как-то отстоять свою честь. Очевидно, что сейчас это дело запутывается все больше, потому что генеральный прокурор Юрий Чайка накануне сообщил, что арестованы 4 человека, из которых имена двоих мы знаем, а имена еще двоих неизвестны, и генеральный прокурор России обрадованно заявил, что, слава богу, что не ушли никакие имена в прессу, это позволяет, в частности, следствию узнавать что-то большее о том, что все-таки происходило. И говорится также, что арестованные отказываются от услуг адвокатов. Вместе с тем Игорь Трунов предполагает, что как раз нахождение арестованных, всех арестованных по этому делу без соответствующей юридической помощи является одним из элементов давления на них.
То, что долгое время не раскрывалась фамилия Френкеля, я считаю, что это имело определенный смысл с целью определенного получения лага времени для противоправного воздействия на него и недопущения к нему того защитника, которого он бы желал видеть, и предоставления ему квалифицированной профессиональной юридической помощи.
Буквально в последние часы появилась информация о том, что Лиана Аскерова также отказывается встречаться со своим адвокатом, якобы она не хочет его видеть. Так или иначе, уже очевидно, что это дело закрывается все больше и больше в смысле информации, которая поступает и из органов следствия, и от всех тех, кто как-то связан даже с теми, кто уже арестован. В частности, по сведениям некоторых масс-медиа, например, отцу Алексея Френкеля посоветовали настоятельно не общаться с прессой, и если раньше его родственники, в том числе брат Михаил, давали интервью журналистам, то теперь этих интервью нет. Вместе с тем развивается еще одна история, которую многие связывают с убийством Андрея Козлова и с последними мерами, которые правоохранительные органы предпринимают против Алексея Френкеля, и часть этой истории развивается в Санкт-Петербурге. Там некоторые, как предполагают, наследник ВИП-банка, к которому имел отношение Алексей Френкель, Инкредитбанк, Инкредбанк, сейчас испытывает похожие трудности. Там арестовываются довольно серьезные руководители, в частности, управляющий Санкт-Петербургского филиала Андрей Белов, два руководителя службы безопасности этого банка, Олег Тимофеев и Сергей Ещев. И все эти люди, как сейчас сообщается из Санкт-Петербурга, подозреваются в том, что они участвовали в свое время во внутреннем конфликте в ВИП-банке. Напомню, что в ВИП-банке к его созданию, как сообщается, имел отношение Алексей Френкель. И вот один из руководителей Санкт-Петербургского отделения ВИП-банка в свое время чуть был не взорван. Его автомобиль, ему подбрасывали большие суммы денег. Так или иначе, еще одна история очень серьезно раскручивается, в связи с чем Инкредбанк выпустил свое заявление тоже буквально некоторое время назад, что он не имеет ничего общего с теми скандалами, которые развиваются сейчас вокруг Алексея Френкеля и ВИП-банка. Я поговорил с заместителем председателя правления Инкредбанка Иваном Станкевичем, который участвовал в свое время, что называется, в перенимании бизнеса у Алексея Френкеля. И вот впечатление от главного обвиняемого по делу об убийстве Андрея Козлова, которыми со мной поделился Иван Станкевич.
Общее впечатление о нем достаточно складывалось специфично. Он, несомненно, отличался от общего такого стереотипа современного российского банкира. Человек, безусловно, эрудированный, образованный, великолепно разбирающийся во всех сложностях ведения банковского бизнеса, но несколько не похож на других людей, занимающихся подобной деятельностью. В представлении обычных людей банкир, это тем более молодой банкир, достаточно успешный на тот момент. В представлении людей выглядит как-то там в дорогих костюмах, в дорогих часах, передвигающийся там с кавалькадой машин, то есть по нему это невозможно было сказать. Человек, который руководствовался принципами ведения дела, исходя из практической стороны.
Интересно, что Иван Станкевич говорит то же самое, что говорят очень многие специалисты внутри банковского сообщества. С одной стороны, даже подумать о том, что Андрея Козлова можно было убить за какие-то коррупционные мотивы или детали в его деятельности, никто не может. С другой стороны, по оценкам очень многих представителей банковского сообщества, Алексей Френкель – это явно не тот человек, которому пришло бы либо в голову, либо, так сказать, по эмоциональным соображениям это сделать.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», в прямом эфире о деле, о расследовании убийства Андрея Козлова. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге, после которой в городе начались известные беспорядки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И продолжающиеся каждый день поступающие из Ирака новости, которые, к сожалению, уже не являются, собственно говоря, новостями. Очередные взрывы, диверсии, теракты, нападения в вчера жертвами терактов и нападений в Багдаде, только в одном Багдаде, стали по меньшей мере 100 человек, сообщают иракские власти. Между тем, Соединенные Штаты разворачивают новые подразделения в Ираке для того, чтобы взять под контроль и каким-то образом сделать ситуацию там хотя бы более безопасной. Новая стратегия США в Ираке – это одна из главных тем программы «Время политики», которая выходит в эфир «Свободы» в 22 часа. Сразу после выпуска новостей ведет программу Ирина Лагунина. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с темы, скажем так, европейской, российской.
Не зря ли Запад уделяет столько внимания Центральной Азии? Задает вопрос автор статьи в газете Wall Street Journal. И отвечает: нет, не зря. Но Западу следует реалистично смотреть на возможность продвижения к законности и демократии Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана, расставшихся с Советским Союзом почти против их воли. Заинтересованность Запада велика. Центральная Азия – регион, населенный умеренными мусульманами, распоряжающийся 4% мировых запасов энергоносителей и 20% залежей урана. В целом Америка достигла многих поставленных целей. Центральная Азия вышла полностью из-под контроля России, Казахстан отказался от ядерного оружия, режимы в основном стабильные, исламский экстремизм остается незначительной угрозой. Добыча нефти в регионе составляет заметную долю мирового объема. Есть, однако, несколько причин, по которым Запад не должен ослаблять внимание к нему, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. А именно, сегодня Россия и Китай целенаправленно закрепляются в регионе. Деятельность, связанная с добычей нефти и газа, вовлекает скорее Восток, чем Запад. В 2005 году США потеряли там одну из своих военно-воздушных баз. С июня 2001 года Шанхайская группа Содружества отдает предпочтение России и Китаю и намеренно исключает США из своей деятельности. Туркменский газ экспортируется в основном «Газпромом». Далее автор пишет: «Отношения с Казахстаном не лучше из-за процесса в американском суде над обвиняемым во взяточничестве его президентом». Также государства Центральной Азии в основном убеждены, что программа Соединенных Штатов по распространению демократии в мире имеет целью смену их режимов, по примеру Грузии, Украины и Киргизстана. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, давайте перейдем от этих, собственно, не европейских, как выяснилось, а азиатских тем, ну, связанных, по крайней мере, с бывшим пространством бывшего Советского Союза, к, собственно, американским темам. Что на внутриамериканские темы пишут газеты?
«Нью-Йорк Таймс» пишет в своей редакционной статье. «Очевидно, что самая неприятная процедура во время досмотра в аэропортах – проверка обуви на наличие в ней взрывчатки или оружия». Американская администрация безопасности на транспорте одобрила новую технологию сканирования обуви пассажиров в аэропортах. Новизна в том, что обувь не нужно снимать. Загвоздка в том, что если вы хотите пользоваться этой удобной технологией, вам нужно подписаться на платную программу. За $100 в год вы сможете проходить досмотр гораздо быстрее в специально установленных для этого в аэропортах боксах. Но это единственное преимущество участия в платной программе, а стоимость одного такого бокса немалая – $150 000. Пользуются преимуществами этой новой технологии пока немногие. «Нью-Йорк Таймс» далее пишет: «В будущем нас ожидает другое новшество – просвечивание без необходимости снимать одежду или вынимать компьютер из чехла. Эта новая технология тоже одобрена федеральными властями. Когда-нибудь этими новшествами мы все будем пользоваться, и тогда нужно будет изобрести еще что-нибудь». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
И у нас осталась буквально минута. Какие еще любопытные темы в газетах?
В редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс» речь идет о том, что уже через 12 часов после того, как на экранах телевизоров появились первые эпизоды сериала «24», можно было взять на прокат DVD с записанным сериалом, а также смотреть его на экране компьютера, подписавшись на платную услугу. Эти сообщения иллюстрируют состояние дел в Голливуде. Не проходит и недели, как кто-нибудь не предлагает новый способ распространять видеозаписи. Эти скромные эксперименты все еще не могут тягаться с заманчивыми обещаниями цифровых технологий. Зритель может смотреть, что хочет, когда хочет и на чем хочет. Действительно, зачем возиться с дисками, когда можно заказать запись по скоростному интернету? Единственными проблемами пока остается перевод записи с интернета в компьютер и на телеэкран. Как скоро зрители начнут смотреть «что хочу, когда хочу, на чем хочу», зависит от того, как скоро будет разрешен вопрос соединения интернета и телевизора, и насколько велико будет желание студий отказаться от приносящих доходы и удобных видеодисков в пользу цифровых форматов, которые пока что ни то, ни другое. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила и рассказала о них в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжим американские темы, но в международном аспекте. Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжает ближневосточное турне. После Израиля и палестинских территорий она отправилась в Кувейт и Саудовскую Аравию. В Израиле и палестинской автономии Райс пыталась реанимировать ближневосточный мирный процесс, и предварительные результаты уже есть. Достигнута договоренность о трехсторонней встрече с участием главы автономии Махмуда Аббаса и израильского премьера Эхуда Ольмерта. В самом Израиле тоже произошли изменения. Ушел в отставку начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц. Но вернемся к поездке Райс, рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Добившись договоренности с израильским и палестинским руководством о возрождении проекта «Дорожная карта», Кондолиза Райс сейчас пытается убедить арабских союзников Соединенных Штатов в необходимости поддержать новую стратегию Вашингтона по стабилизации в Ираке. После встречи в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдуллой Райс заявила, что их позиции оказались схожи. «Я сказала его королевскому величеству, что Соединенные Штаты усилят свое участие в поиске мира между палестинцами и израильтянами, чтобы реализовать замысел нашего президента о двух государствах, живущих бок о бок в мире и безопасности. Я сообщила ему об усилиях, которые мы предпримем в ближайшие несколько недель. Хочу подчеркнуть, что саудовская страна оказывает большое содействие в проработке вопросов по Ираку. Несомненно, мы согласны в том, что Ирак должен быть единым, никто не может нарушать его территориальную целостность и оказывать вмешательство извне, что все жители Ирака заслуживают равного обращения и могут рассчитывать на защиту государства, вне зависимости от религиозной или этнической принадлежности». Во вторник Кондолиза Райс встретилась в Кувейте с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта и Иордании. Ей удалось убедить коллег послать ясный сигнал Ирану о необходимости прекратить вмешательство в Ираке. После того, как участники совещания узнали о мощном взрыве возле университета в Багдаде, министр иностранных дел Кувейта шейх Мохаммед Ас-Сабах откровенно и лаконично признал, насколько высоки ставки. 9 министров встречаются сегодня в Кувейте именно для того, чтобы предотвратить сползание Ирака в гражданскую войну. И этим все сказано. Собравшиеся призвали к национальному примирению в Ираке. В заключительном коммюнике они не назвали Иран конкретно, но послание было понятно. «Мы призываем все страны воздержаться от вмешательства во внутренние дела Ирака. Это то, чем мы все озабочены». Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает лидеров суннитско-арабских стран поддержать иракское правительство, в котором преобладают шииты. Она аргументирует к объединяющим эту группу стран опасениям по поводу роста регионального влияния шиитского Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская тема. Родственники рядового Романа Рудакова 4 месяца назад, госпитализированного в одну из петербургских больниц с тяжелым заболеванием, безуспешно пытаются встречи с находящимся в реанимации солдатом. Они утверждают, что причиной болезни Романа стали неуставные отношения, а министр обороны Сергей Иванов отрицает, что Рудаков оказался очередной жертвой дедовщины. Возможно, сегодня вечером Рудакова отправят из Петербурга в Москву, в госпиталь Бурденко, для проведения операции по трансплантации тонкого кишечника. Военное командование заявило, что Романа нельзя повестить в НИИ трансплантологии, так как он все еще находится на военной службе, а институт – гражданское учреждение. Но правозащитная организация «Солдат матери Петербурга» хочет добиться того, чтобы Романа поместили именно в институт трансплантологии. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Волович.
Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» продолжает борьбу за жизнь Романа Рудакова. Однако и правозащитники, и родственники лишены информации о том, как и когда Роман будет перевезен в Москву. К тому же правозащитники уверены, что лучше было бы поместить Романа непосредственно в институт трансплантологии, и для решения этого вопроса хотят привлечь к сотрудничеству комиссию по социальным вопросам Петербургского парламента, которую возглавляет Наталья Евдокимова. Кроме того, потеряна связь с отцом Романа, который сегодня должен был приехать в Петербург, сообщила руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
«Пропал папа, которого военные почему-то вчера целый день возили, там в Великих Луках допрашивали неизвестно что. Мы были со Светой в прокуратуре округа, передали письма, где описано, как его над ним издевались. А мы с Евдокимовой будем добиваться, чтобы или независимую комиссию создали, или выходить на министра здравоохранения, чтобы все-таки его прямо не в Бурденко везли, а прямо в этот в институт».
А вот что сообщила младшая сестра Романа Рудакова Светлана, приехавшая помочь брату.
«В часть нас не пускают. Сегодня с утра мы были у Романа, хотели его посетить. Нас сейчас не пускают. Врачи отказываются с нами разговаривать. Прячутся, никого нет. Мы все-таки вытребовали. К нам вышел начмед и сказал, что мы Романа готовим к отправке и что буквально сегодня, смотря на условия погоды, может завтра самолетом они собираются переправить его в Москву на пересадку.
Светлана, а где ваш отец? Ведь он должен был приехать в Петербург.
Нам его не найти, мы не знаем вообще, где он. Его увезли с Великих Лук военкомата на Волге на машине. Должны были достать, где лежит Рома. Но ничего не известно, где он, что он, никому ничего не известно.
Света, а вы полетите вместе с Романом в Москву? Ведь, вероятно, ему там понадобится помощь.
Вообще ничего не известно. Об этом, обо всем мы уже узнаем совершенно от посторонних людей информация. Нас родных даже не предупреждают о том, что вот уже завтра его там перевозят, что уже есть донора. То есть нас не информируют об этом. Я знаю, что бабушка согласна лететь с ним. Ее попросили, как нянечку, ухаживать за ним, лететь с ним. Но про меня как бы даже ничего речи не может быть. Хочу выяснить, нужна ли эта операция, когда будут делать пересадку, что ли, как родная там присутствует, я не знаю.
А уже известно, кто будет донором для Романа?
Донора неизвестно. Нам не говорят, кто донор. И вообще непонятно.
Но между собой-то вы договорились, потому что медики сообщали, что в семье вы не можете определиться, кто будет донором.
Это все неправда. Сегодня же утром мы ходили, определились, с чего взяли такое, когда лично со мной не разговаривали об этом. Во-первых, донором я не подхожу, как мне сказали. И доноры вообще были отец и младшая сестра. Потом нас известили о том, что же доноры не нужны.
То есть донором будет кто-то другой?
Тут запутали не только вас, но и нас. То есть нам уже не говорят, надо, не надо, кто, чего. То есть нас в эту информацию никто не включает. Мы сами не знаем вообще ничего.
Сообщила сестра Романа Рудакова Светлана. Тем временем, пока в Петербурге все внимание приковано к судьбе Романа Рудакова, сгорается еще один скандал с молодыми людьми, насильно отправленными в декабре прошлого года в войска после облавы на улицах Петербурга, несмотря на хронические заболевания, сообщила Элла Полякова.
В облаву в декабре попали мальчишки больные, один с энурезом, один с язвой. Их увезли из Псков на склады. Родители их забрали оттуда, чтобы здесь комиссовать. Обратились законным порядком в прокуратуру, их прикомандировали в Пушкин для оформления в госпиталь. И вчера вечером в 10 вечера за ним представители части приехали, в наручниках увезли в Псков.
Элла Михайловна, а фамилии вы их знаете?
Исаков Андрей. Второго не знаю. Сейчас мама все заявления срочно отдала в прокуратуру.
Заявила руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из главных тем – памяти Элис Колтрейн, скончавшейся несколько дней назад, известной джазовой певицы и музыканта, вдовы великого джазового саксофониста Джона Колтрейна. А в Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет наша новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Мы поговорим о довольно скандальной выставке в Москве. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. Кушнарев, получивший огнестрельное ранение в живот, был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, и где после операции скончался от потери крови. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской столицы Бороздиновской к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. Жители города Сергей Мозголев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит специалист из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали еще с момента прекращения войны в Ливане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 января 2002 года. В гостях у «Радио Свобода» спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Ведет беседу Виктор Резунков.
Обращает на себя внимание то видение будущего Совета Федерации, картину которого озвучил Сергей Миронов в интервью «Радио Свобода». Совет Федерации при всей нынешней пестроте своего состава, по словам спикера, будет аполитичным по своей внутренней природе. Никаких фракций, упаси Господи, в Верхней Палате создано не будет.
Я буду считать, что мы очень хорошо поработаем, если Совет Федерации останется аполитичным. И, честно говоря, я буду видеть в том числе личную свою заслугу в том, что это будет именно так. Мы должны, представляя регионы, являясь Палатой регионов, помнить именно вот об этой составляющей Верхней Палаты Федерального Собрания. Ведь на нас лежит особая ответственность. По Конституции России единственный орган государственной власти, который ни на день, ни на минуту, ни на секунду не прекращает своей работы, это Совет Федерации. Все остальные есть моменты очень короткие, допустим, у президента, у Госдумы несколько, может быть, длительный. Но вот Совет Федерации никогда не прекращает своей работы. Он легитимен и полномочен всегда. И в данном случае уместно вспомнить известное высказывание французского политика Клемансо, который в свое время, кстати, в молодости, будучи ярым противником Сената, а на старости лет придя в Сенат, он, поработав там, сказал: «Сенат – это временное раздумье». И вот мне кажется, в этом свойство и функция Совета Федерации. И в этой связи такой политической суеты просто по определению должно быть Совет Федерации.
Из этого заявления Сергея Миронова можно как минимум сделать вывод, что Кремль не удовлетворяют примеры парламентов целого ряда западных стран, в которых уживаются самые разнообразные фракции. И сразу возникает вопрос, не стоит ли за этим стремление Кремля подчинить себе Верхнюю Палату российского парламента. Однако самое главное видится не в этом. Сергей Миронов сразу после президентских выборов вместе с другими доверенными лицами Владимира Путина создал общественно-политическое движение «Воля Петербурга», в котором возглавил политсовет. Находясь в Петербурге, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, в частности, обмолвился.
А возвращаясь к перспективам общественно-политического движения «Воля Петербурга», для меня очевидно, при любом раскладе, все-таки, похоже, в декабре 2002 года будут выборы, и совершенно понятно, что наше движение активнейшим образом поучаствует именно как общественно-политическое движение, а в будущем я не удивлюсь, если это движение станет основой некого большего политического образования уже общефедерального масштаба.
Движение «Воля Петербурга» трансформировалось в виртуальное движение, которое осуществляет пиар-поддержку Сергею Миронову. Радио «Свобода», 17 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, не к политическим и не к истории «Радио Свобода», а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова, которая расскажет о событиях в сфере высоких технологий.
Главная тема выпуска. Видеоигры в ближайшее время станут ведущей технологией получения знаний и умений. Классическая классно-урочная школьная система должна кардинально измениться. К такому выводу пришел профессор университета Висконсин-Мэдисон Уильям Шефер. Шефер предлагает уже сейчас проводить обязательные уроки видеоигр в школах и других образовательных учреждениях. О будущем компьютерных игр в образовании говорит Александр Костинский.
Внимательные к детям педагоги давно заметили, что навыки и умения, которые естественно включены в обычные компьютерные игры, ребята усваивают крайне быстро. Это, например, умение работать в команде, пространственное воображение, смелость начинать дело снова и снова, несмотря на поражение. Возникло предположение, а может быть и обычные школьные знания по истории, географии, математике, физике, химии можно ненавязчиво встроить в игру. Главный принцип, который нащупали исследователи, в частности профессор Шеф, что в самой игре не было и намека на урок или лекцию. Обучение должно происходить естественно, как решение задач квестов, которые требуют понимания законов виртуального мира. А законы виртуального мира в таких обучающих программах построены на законах мира реального. Исследования педагогического потенциала компьютерных игр активно ведутся также в Великобритании, Китае, Индии и Сингапуре.
Новости коротко. В ближайшие несколько лет доходы производителей сетевого оборудования будут расти. Это произойдет из-за быстрого увеличения популярности видеосервисов в интернете, подобных YouTube. Доходы от интернет-видеосервисов в 2006 году оцениваются в миллиард долларов, а к 2010 году они могут достичь 8 миллиардов. Такой рост доходов связан с тем, что каждый год число высокоскоростных линий подключения к интернету увеличивается на 50 миллионов. Компания обеспечения компьютерной безопасности Symantec резко критикует безопасность новой операционной системы Microsoft Windows Vista. По мнению Symantec, узел User Account Control, отвечающий за безопасность пользователей, настолько сложен в эксплуатации, что раздраженные пользователи будут его просто выключать, оставляя систему без надежной защиты.
Ольга Орлова, «Панорама новостей высоких технологий».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Московской галерее современного искусства Марата Гельмана представлены новые работы известной художественной группы «Синие носы», которая работает в довольно скандальном стиле с элементами незамысловатого, но брутального юмора. В названии выставки «Синих носов» слово «фашизм» предшествует бранный эпитет, рассказывает наш корреспондент Лили Пальвелева.
Выставка состоит из так называемых задокументированных перформансов, большого формата фотоснимков, на которых у персонажей невыносимо пафосные лица. Неважно, какие у них при этом выражения, до предела серьезные, чрезвычайно агрессивные или блаженно счастливые. Этот пафос находится в резком контрасте и с тем, что модели голые, и с тем, на каких частях тела и каким образом размещают они листочки со свастиками. «Синие носы» часто выставляют свои работы в галерее Марата Гельмана. Ему слово.
«Синим носам» удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип. Юродивых, то есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм», понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В группу «Синие носы» входят два художника – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что художники называют идиотическими идеологемами. Александр Шабуров ерничает и скоморошничает.
Мы художники современные, то есть очень много выставляющихся за рубежом. А чтобы выставляться за рубежом, надо там быть понятным. Когда мы делали первую выставку, подходит журналист и говорит, как вы смогли преодолеть при полной путинской цензуры. Мы говорим, да вы знаете, Путин о нашем существовании не подозревает так же, как Берлускони. Но объяснить мы это не смогли. И через какое-то время мы поняли, что чем объяснять какие-то элементарные вещи, проще подыгрывать. Раз хотят видеть в художниках борцов с режимом из КГБ, мы говорим, конечно, сейчас говорим, мы 24 часа в сутки боремся с КГБ, а выставки делаем на конъюнктурные общественно значимые темы.
Вячеслав Мизин добавляет.
Мы никакой пафос всерьез не имели, ни фашистский, ни антифашистский. Просто мы говорим о том, что не надо себя загонять в какие-то вот эти вот клише.
Призывают синие носы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Болезнь Фиделя Кастро, крепнущая дружба между Ираном и Венесуэлой, возвращение во власть никарагуанского марксиста Даниэля Ортеги и национализация основных отраслей экономики в Боливии. Политические процессы в странах Латинской Америки – одна из глобальных тем, все чаще и чаще мелькающих на страницах новостных интернет-сайтов, как в мировой, так и в российской сети. «Левая волна на экваторе». Аналитический материал на сайте Polit.ru Эмиля Добогяна, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН. Посвящен еще одной стране континента, где, по мнению автора, происходят изменения, характеризующие общую тенденцию.
15 января в Кито, столице Эквадора, расположенного по обе стороны экватора, прошла церемония вступления в должность главы государства, 43-летнего Рафаэля Корреа. На выборах, состоявшихся под занавес минувшего года, он одержал убедительную победу над своим основным соперником, банановым королем-мультимиллионером Альваро Нобоа. 14-миллионная латиноамериканская республика отличается крайней нестабильностью. За последние 7 лет здесь с калейдоскопической быстротой сменилось 10 глав государств. Рафаэль Корреа родился 6 апреля 1963 года в Гуаякиле, крупном портовом городе, экономической столице страны, расположенной на Тихоокеанском побережье. Он окончил местный католический университет, продолжил учебу в университетах США и Бельгии. В 2002 в Иллинойском университете получил степень доктора экономики. Корреа бегло говорит на английском и французском языках, изъясняется на кечуа, который выучил в бытность добровольцем-миссионером в индейской общине в горной части страны. Сам себя он определяет как левого, но не марксиста, а христианина. Потрясая кожаным поясом на предвыборных митингах, Корреа говорил о намерении высечь коррупционеров и традиционные партии. Его фамилия, в переводе обозначающая «ремень», корреспондирует с подобными интенциями.
По какому политическому пути пойдет Эквадор с президентом Корреа? По кубинскому, венесуэльскому или по своему собственному? Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
Если, скажем так, Восточная Европа в течение конца 80-х, 90-х годов четко показала тренд движения от социалистических экспериментов, если Восточная Азия постепенно отходит от этого же, то направление движения Латинской Америки здесь совершенно иное. Действительно, здесь достаточно значимо то, что левая волна там все-таки не едина. И если в условном Чили или, скажем, Бразилии это не затрагивает некоторых основ свободного общества, и это не затрагивает даже многообразие форм собственности, то в случае Венесуэлы, Боливии, видимо, Эквадора, с Никарагуа все немного сложнее, мы имеем достаточно опасный для народов этих стран момент, когда закрепляется крайне экономически неэффективная и политически жесткая система, когда есть желание создать режим не очень гибкий по отношению к возможным воздействиям со стороны населения, когда создается режим, национализирующий основные доходные отрасли.
Левая волна на экваторе. Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко считает, что только создание такой структуры позволит сохранить национальную атомную электроэнергетику.
Никакой эффективно действующей системы, которая может работать долго и всерьез, не существует. Теми темпами, какими мы последние 15 лет строили атомные станции, у нас к 2025 году вообще не будет атомной энергетики в стране.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о снижении таможенной пошлины на импортные самолеты, ввозимые в страну по договорам лизинга на срок до 3 лет. Сейчас ее ставка составляет 20% от стоимости самолета. Кроме того, также планируется рассмотреть вопрос об отмене ввозной таможенной пошлины на мобильные телефоны, а также на комплектующие для их производства. Действующая ставка импортной пошлины на телефоны составляет 5%, а на комплектующие от 5 до 15%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в размере не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимое финансовое обеспечение, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать. Возникает механизм страхования, возникает механизм финс-гарантии. Если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебных, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему.
В свою очередь, представители туристических компаний России уже заявили о том, что новый закон не пойдет на пользу их бизнесу. В частности, по словам председателя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, размер банковских гарантий следует устанавливать в зависимости от величины туроператора.
С нашей точки зрения, первая ошибка и основная заключается в том, что вводятся только фиксированные суммы финансовых гарантий. То есть возьмите двух туроператоров. У одного оборот 200 миллионов долларов, у другого 20 миллионов рублей. Я называю реальный оборот. И реальный оборот для крупного туроператора, и реальный оборот для реально работающего, извините за невольный каламбур, так сказать, регионального туроператора.
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере 300 миллионов долларов российской нефтяной компании «Лукойл», крупнейшей по объемам добычи в стране. Сообщается, что привлеченные средства компания намерена направить на мероприятия по защите окружающей среды, в том числе в странах, где Европейский банк реконструкции и развития ведет свои операции. Японский концерн Toyota, второй по величине производитель автомобилей в мире, подтвердил сообщение о том, что разрабатывает небольшой и недорогой автомобиль для России, Китая и других наиболее динамично развивающихся стран. Как сообщил президент концерна, он должен поступить в продажу в 2010 году. Ранее другая японская компания, Nissan, также заявила о том, что активно изучает перспективы создания недорогого автомобиля специально для России, Индии, Китая и Бразилии. Розничные продажи сотовых телефонов в России в 2006 году снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом до 29 миллионов 270 тысяч штук, говорится в материалах группы компаний «Евросеть», одного из крупнейших продавцов мобильных телефонов в стране. Также сообщается, что в денежном выражении объемы продаж уменьшились на 3% и составили 5 миллиардов 650 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на завтра 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, курс на четверг 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Телевизионные пристрастия словаков мало отличаются от предпочтений других европейцев. На первом месте кинофильмы и сериалы, затем информационные программы, третье место занимает спорт. Однако в этом вопросе у жителей Словакии есть и свои предпочтения, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Ежедневно средний житель Словакии проводит перед телевизором несколько часов. Поэтому 46% словацких телезрителей на протяжении одного вечера успевает посмотреть и то, что не планировали. Это один из выводов, который был сделан на основе исследования о телевизионных привычках европейцев. Его провела международная компания UPC. Рассказывает ее пресс-секретарь Ярослав Калар. Опрос был организован в 13 европейских странах, включая Словакию. Это самое обширное исследование, проведенное нашей компанией. Его целью было прозондировать поведение телезрителей в отдельных европейских странах. Также мы хотели выяснить, каким программам люди отдают предпочтение. По мнению Ярослава Калара, телевизионные привычки словаков особо не отличаются от привычек других европейских народов. Так же, как и все европейцы, словаки любят смотреть художественные фильмы, новости и спорт. Однако, если в Европе самым популярным является футбол, то словаки приверженцы хоккея, рассказывает Ярослав Калар. Вопрос был поставлен так. Какой вид спорта вы чаще всего смотрите по телевизору? Результаты опроса показали, что за исключением трех стран, в Европе спортом номер один является футбол. В Чехии и Словакии, думаю, это никого не удивит, хоккей. В Бельгии – теннис. Своеобразно ведут себя жители Словакии и по отношению к любимым передачам. Одним из наиболее интересных фактов оказалось то, что большинство словаков, более 54%, никогда не записывали программы, которые по каким-либо причинам не успели посмотреть. Если другие европейцы не лишают себя такой возможности, записав свою любимую передачу на видео или DVD, то словаки лучше пропустят ее. Однако результаты исследования компании UPC противоречат данным так называемых people-метров, которыми измеряют рейтинг телепередач. Те показывают, что не фильмы, а реалити-шоу являются одними из самых любимых программ словаков. Несовпадение результатов Ярослав Калар объясняет двумя причинами.
С наивысшей правдоподобностью.
Вероятнее всего, жанр реалити-шоу опрашиваемые не считают своим любимым, хотя он их привлекает. Вторая причина – то, что люди просто не хотят признаваться в том, что смотрят такие легкомысленные передачи. Чтобы привлечь к экранам телевизоров как можно больше зрителей, как коммерческие, так и государственные телеканалы в этом году включили в сетку вещания реалити-шоу разных форматов, которые прошли тест на выживание у западных соседей. Здесь и словацкая версия «Последнего героя», и поиск новых фотомоделей, и продолжение конкурса танца «Let's Dance».
Следуете шоу «Лядаса супермоделка».
Однако в Словакии все чаще высказывается мнение, что телевидение должно давать людям не только развлечения. Учитывая силу его влияния, словацкие телекритики считают, что зрителю необходимо предлагать качественные информационно-познавательные программы, которые учат думать. Их также беспокоит ситуация, сложившаяся на общественном телевидении Словакии, которая, по мнению некоторых аналитиков, может повлиять на основные принципы его независимости. Однако это другая история. Подтверждением тому, что словаки испытывают голод в отношении качественных телепрограмм, является факт, что словацкие телезрители не теряют интереса к западным каналам, в первую очередь к чешским, австрийским и немецким. С каждым годом словацкий телезритель становится все более требовательным. Люди хотят получать телепродукт мирового стандарта. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Телевизионная история Запада и Востока завершила информационную программу «Время свободное» на сегодня. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Прежде всего, мы познакомим наших слушателей с последними новостями, касающимися судьбы солдата срочной службы Романа Рудакова, который находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а военные препятствуют встрече солдата с его родственниками. Насколько эффективны меры, принятые спецслужбами в связи с объявленной в России угрозой терактов и диверсий? Кем был на украинской политической сцене трагически погибший депутат Верховной Рады Евгений Кушнарев? На чем основывается следствие, предъявляя Алексею Френкелю обвинение в организации убийства заместителя главы Центробанка Андрея Козлова? Действительно ли власти Эстонии приняли решение снести памятник советским солдатам в центре Таллина? Будут и другие темы, но вот таковы главные темы вкратце. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, депутат Государственной Думы по списку «Справедливой России» Оксана Дмитриева. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.